Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. США рассматривают в качестве возможных целей для ударов в Сирии по армии Башара Асада 8 объектов, в том числе исследовательский центр, который, по информации Пентагона, производит химическое оружие. О возможном скором вооруженном ответе на предполагаемую химическую атаку в городе Дума заявил, напомню, на этой неделе президент США Дональд Трамп. Однако окончательное решение, каким будет этот ответ и будет ли он вообще военным, пока не принято. Трамп возложил ответственность за случившееся также и на Россию, обвинив ее в покровительстве сирийскому режиму. Москва и Дамаск заявляют, что химической атаки в Думе не было и называют сообщение о ней провокацией. Насколько можно доверять страшным видеозаписям в интернете с десятками погибших детей? И в чем был смысл для сирийской армии бомбить анклав, о сдаче которого уже была достигнута договоренность с повстанцами? На вопросы об атаке 7 апреля по просьбе моего коллеги Марка Крутова ответил аналитик исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Практически ровно год назад произошла предыдущая крупная химическая атака в Сирии, и тогда Россия и режим Асада пытались придумывать какие-то, ну если не оправдания, то объяснения этому событию. Они говорили о том, что разбомбили склады химического оружия, которые якобы собирались повстанцы поставлять террористам в Ирак и куда-то еще. На этот раз Россия прямо и откровенно называет произошедшее постановкой, фейком. Это не инсценировка, как утверждают российские власти? Если нет, то что свидетельствует об этом?
На месте удара был обнаружен, например, газовый баллон, желтый, содержащий хлор. Интересно, что он доработан, он имеет оперение. И вот такие баллоны уже неоднократно сбрасывались в других местах, где происходили химические атаки с применением хлора. А химические атаки с применением хлора происходят в Сирии вообще достаточно регулярно. Это зарин какой-то из ряда вон выходящие события. И то их было как минимум полдюжины, можно насчитать. А что касается хлора, то вот эта атака, это вообще пятая с начала года в том же городе Дума. Точнее, в Гуте в целом. Дума — это один из пригородов Дамаска, а восточная Гута — это вообще практически все, что находится к северо-востоку от столицы. Вот. И говоря о предыдущих атаках, там использовались, например, тоже газовые баллоны, которые были приделаны к иранским ракетам для систем залпового огня. То есть, в основном, все это имеет такой кустарный, самодельный характер, но, тем не менее, в этот раз эта атака попала в мировые СМИ в основном потому, что погибло так много человек. А связано это, в первую очередь, с тем, что город Дума, он после недавнего перемирия, во время которого пытались договориться о его сдаче, но не договорились, он подвергается непрекращающимся бомбардировкам, сирийским, скорее всего, также и российским, и в результате местные жители не прячутся в подвалах, а хлор, который осаждается, он именно вызывает наиболее тяжелые последствия людей, которые прячутся под землей. Плюс, поскольку большая часть медицинских учреждений не функционирует, те, кому могли бы оказать своевременную медицинскую помощь, гибнут, хотя, в принципе, отравление хлором, как правило, не смертельно.
Можно ли как-то верифицировать хотя бы часть страшных видеозаписей, которые сейчас появляются в интернете и якобы сделаны в Думе с места событий?
Мы знаем, что над этим сейчас работают наши коллеги из Bellingcat. Так, Ник Уотерс, один из сотрудников Bellingcat, писал в Твиттере, что он обнаружил, что большая часть вообще видеозаписей соотносится с одним зданием, в котором очень много человек, и то, что в нем он даже заметил дыру в крыше, в которую мог пробить тот же самый баллон или что-то еще. Ну и, разумеется, этим много работают специалисты, и мы в ближайшее время что-то увидим. Конечно, можно было бы это все верифицировать, если бы с этим мог работать совместный механизм расследований Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия. К сожалению, Россия в Совбезе ООН в конце 2017 года заблокировал продление мандата этого механизма после того, как он обнаружил вину Асада в применении зарина ранее в 2017 году. И сейчас там могут работать только, как говорили в Минобороны, обещали пустить туда российских экспертов химической защиты. Ну а насчет предвзятости этих экспертов, я думаю, сомнений не остается.
Еще один аргумент российских и сирийских властей заключается в том, что в этой атаке не было для режима Асада никакого смысла. Как вы думаете, был ли на самом деле такой смысл? И в чем он был, если повстанцы и так покидали Восточную Гуту?
Во-первых, начал с того, что химическое оружие там применялось достаточно регулярно. То есть, как я уже говорил, это пятая атака, в принципе, с начала года. И одной из основных целей всегда было вынудить местные группировки покинуть город просто для того, чтобы сохранить жизни мирных жителей. Они так уже сдавались, как минимум в двух анклавах. Здесь, на самом деле, следует понимать, что в Восточной Гуте повстанцы были совершенно не монолитными. До наступления у них были противостояния, которые выливались в вооруженные конфликты. То есть это был Ахрар аш-Шам, который контролировал населенный пункт Хараста, это был Фейлак ар-Рахман, который контролировал юго-западную часть Восточной Гуты, и это был Джейш ар-Ислам, который сейчас контролирует, собственно, город Дума. Если Ахрар аш-Шам и Фейлак ар-Рахман сдались, то Джейш ар-Ислам настаивал на особых условиях сдачи. То есть они настаивали на чем? Они настаивали на том, чтобы сами выполнять в этом городе роль местной полиции, поддержания порядка в рамках примирения, чтобы их там оставили. Они соглашались сдать тяжелое оружие, они не соглашались покидать город. Во-первых, это самая сильная группировка, и битва за Думу могла очень сильно затянуться, а у Сирии не так много боеспособного населения осталось. Кто-то погиб, кто-то уехал. Как говорят, Россия даже соглашалась на такое решение, потому что это уже закрыло бы тему Гуты из мировых СМИ, это был бы последний анклав, который сдался, но, видимо, Асад очень не хочет делить власть над Сирией с кем бы то ни было. Несмотря на то, что Москва уже давно пытается как-то выходить из этого конфликта, начинаются новые наступления Асада постоянно, и вот сейчас вот фактически есть мнение, что это именно сирийские силы сорвали соглашение и начали новое наступление с химическим оружием, и в результате Джейш ар-Ислам уже в тот же день согласился на полную безоговорочную сдачу Думы и на депортацию, собственно, повстанцев и их семей в провинцию Идлиб, которая сейчас зона ответственности Турции. Тактикой Асада была полная безоговорочная зачистка Восточной Гуты и принуждение повстанцев к безоговорочной капитуляции, и эта тактика дала свои плоды.
Напомню, что с аналитиком исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым беседовал мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Азербайджане 11 апреля на полгода ранее положенного срока прошли внеочередные президентские выборы, в исходе которых никто не сомневался с самого начала. Действующий глава государства, 56-летний Ильхам Алиев, вновь был переизбран на четвертый срок, теперь уже не пятилетний, а семилетний. Президент Азербайджана и его семья неоднократно обвинялись местной оппозицией, журналистами, правозащитниками и европейскими парламентариями в масштабной коррупции и присвоении государства. На нынешних выборах ни одна оппозиционная азербайджанская партия не выдвинула своих кандидатов, назвав голосование фарсом и решив его бойкотировать. О переизбрании Ильхама Алиева на очередной срок, о современной жизни в стране, о внешней и внутренней политике ее властей в разговоре со мной рассуждает бывший посол Азербайджана в России, а ныне бакинский оппозиционный политолог Хикмет Гаджизаде. Почему Ильхам Алиев перенес выборы, запланированные на октябрь, на 11 апреля, то есть на полгода раньше?
Официального объяснения никакого не было. Хотя все задавали этот вопрос. Есть две догадки. Первая догадка заключается в том, что страну ожидают какие-то кризисы. К осени особенно. Например, такая вещь, как начало выплаты больших государственных долгов, падение курса национальной валюты, инфляция, рост цен, ну и так далее, и тому подобное. И это, если будет происходить во время выборов, это не очень хороший фон. Ну, вот это первое такое объяснение. Второе объяснение, что якобы президент надумал какие-то большие реформы. В частности, чистка своего окружения, приведение новых людей. Предположим, одних олигархов начнут менять на других. Или вообще от олигархов избавиться. Но все это не подтверждено.
Что представляла собой президентская кампания сейчас? И кто осмелился бросить вызов Алиеву? Ведь все оппозиционные партии отказались выдвигать своих кандидатов и сказали, что это не выборы, а фарс.
Никто не осмелился бросить вызов нашему нынешнему президенту. Нынешние люди все – это люди, так или иначе, связанные с режимом. И они просто играют роль статистов, чтобы показать, что есть некоторая конкуренция политическая. На самом деле все они люди президента. Это видно даже по тем их выступлениям в дебатах телевизионных. Они целыми днями хвалят своего конкурента, президента. Ну, можете себе представить такой абсурд. И ругают деструктивную оппозицию, которая отказалась играть в эту игру.
А оппозиционная жизнь в Азербайджане вообще еще какая-то позволена? Еще реальные оппозиционеры не находятся все либо в тюрьме, либо в эмиграции?
Оппозиционная деятельность не позволена. но не все в тюрьме. Здесь вот какое-то такое театрализованное представление у нас происходит. Некоторые не арестованы, скажем, партия Мусават, например. Тоже это очень оппозиционная партия, но у нее есть штаб-квартира, не отняли штаб-квартиру. А у других партий у всех отняли. У партии Народного фронта, ну и так далее.
Режим Алиева все его противники и за границей считают диктаторским. Мы слышим часто об арестах инакомыслящих в Азербайджане, о похищениях диссидентов, о преследовании родственников оппозиционных иммигрантов. Это правда так или это преувеличено?
Это абсолютно так. Это может любой демократический человек, живущий в Азербайджане, подтвердить. Но можно и увидеть это все в отчетах международных правозащитных организаций, которые работают очень аккуратно на основе документов, зафиксированных свидетельств и так далее.
Однако никаких массовых протестов и выступлений в стране против власти совсем нет. Почему? Людей не интересует их будущее? Люди всем довольны?
Скажем, она перешла в виртуальный мир. Там разворачиваются, так сказать, битвы, которые пока прикрыть до конца они не хотят. Например, многие оппозиционные издания были заблокированы в интернете. Оппозиционные газеты, телевидение, они были заблокированы. Ну, есть Facebook, например. В общем, очень мало возможностей для протеста. На улицу выходить нельзя, сразу арест. Митинги проводить нельзя. Ну, только перед выборами пару митингов так разрешают, для видимости. Диктатура, но не тоталитарная, а авторитарная. Не сталинский режим, а новое какое-то изобретение диктаторов, которые для международного демократического сообщества играют вот такую пьесу. Это все очень напоминает раньше во время Второй мировой войны в концлагерях у Германии. Предположим, там сидят французские или английские военнопленные. И приезжает Красный Крест. А в этот момент они ставят пьесу Шекспира. И Красный Крест сидит, эту пьесу смотрит. Вот то, что происходит. Тотальный страх. Знакомые и родственники боятся общаться с оппозиционерами. Не здороваются, переходят на другую сторону улицы. Метод устрашения, когда родственников вызывают и призывают публично по телевидению отказаться от демократического активиста своего родственника. И все это действует. И поэтому самые отчаянные люди остались на арене.
Тема вмешательства России в дела всех своих соседей, особенно по СНГ, дела республик бывшего Советского Союза, это такая уже ежедневность. В Азербайджане это как-нибудь заметно?
Постоянно из Кремля доносятся такие окрики и отдергивания, что ни шагу в сторону Запада. Посмотрите, что мы сделали с Грузией. Когда была война в Южной Осетии, потом российский посол здесь в Баку устроил пресс-конференцию на третий день войны и сказал фразу: «Пусть это будет уроком тем, кто не признает российский интерес». Вот это, конечно, было обращено к азербайджанским гражданам и правительству. Второе. Очень боятся демократизации. И российские эмиссары стали приезжать сюда, особенно после Майдана на Украине. Что посмотрите, что на Майдане произошло. А это все на американские деньги. Это Сорос. Конгресс отпускает тайно деньги. Радио Свобода. Масоны. Я не знаю, там люминаты. Прикрыть это все. И это подействовало. Все было прикрыто. Гражданское общество было репрессировано тотально. Уже у нас нет никаких неправительственных, свободных организаций. Это тоже под влиянием России, которая указывала, что вот то, что произошло в Украине на Майдане, будет и у вас. И вообще, имейте в виду, что как бы Запад вам не улыбался, конечной целью Запада является смена режима в Азербайджане. То, что они просят свободных выборов и так далее, это все вам во вред.
Ильхам Алиев кем сам себя видит сейчас? Союзником России, партнером или наоборот?
По духу, конечно, Кремль ему ближе. Ему и его команде. Они очень хорошо понимают друг друга. Он много перенял у Путина и все время оглядывается на него. Но и даже от Путина он хочет быть еще и независимым.
Напомню, что моим собеседником был бакинский оппозиционный политолог Хикмет Гаджизаде. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. С нынешнего года Грузия полностью отказалась от покупки российского газа. По договоренности с концерном «Газпром» российская сторона отныне платит Тбилиси за газовый транзит в Армению деньгами, а не газом, как во все прежние годы. Грузинское правительство решило 100% необходимого природного газа покупать в Азербайджане, чтобы никак не зависеть от России. Грузинские эксперты считают такое решение вполне естественным, с учетом сложных отношений между двумя государствами, но указывают и на некоторые риски полной зависимости лишь от одного поставщика. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По официальным данным, в текущем году потребность Грузии в природном газе составит 2 миллиарда 689 миллионов кубометров. При этом 2 миллиарда 679 миллионов кубометров газа, то есть 99,65% Грузия закупит в Азербайджане. Эти объемы уже законтрактованы. Сотые доли процента приходятся на добычу природного газа в самой Грузии. Таким образом, впервые в истории Грузия не получит ни одного кубического метра газа из России. Но не потому, что у Тбилиси нет возможности купить газ, а явно по геополитическим причинам. Дело в том, что до последнего времени Россия платила Грузии за транзит природного газа в Армению натурой. Грузинская сторона забирала в качестве платы за транзит 10% всего транзитируемого газа. Но «Газпром» настоял на монетизации платы за транзит. Грузия, согласно договору, может купить российский газ, но решила заключить с Азербайджаном стратегическое соглашение и покупает 100% газа именно в соседнем Азербайджане. Частично у азербайджанской государственной нефтегазовой компании «СОКАР» и частично у международного консорциума в рамках проектов «Шах-Дениз-1» и «Шах-Дениз-2». Нетрудно понять, что в этих стратегических соглашениях геополитики все-таки больше, чем экономики или энергетики. Министр энергетики Грузии Кахи Каладзе в прошлом году назвал огромной победой договоренность с «Газпромом» о монетизации платы за транзит. Впрочем, эксперт по вопросам энергетики Георгий Хухашвили заявил «Радио Свобода», что это не победа, поскольку натурой Грузия могла получить почти в 2 раза больше российского газа, чем сейчас теоретически может купить за деньги, полученные от транзита.
В связи с монетизацией мы потеряли почти половину того профита, который нам полагался от транзита из России в Армению. Что касается, что сейчас только с Азербайджана газ подается, это на самом деле это вынужденная посадка. Когда мы получали за транзит натурой, мы на этом зарабатывали где-то почти в 2 раза больше, чем после монетизации. Так что чему здесь радоваться, в чем здесь победа? Это пропаганда и больше ничего.
Георгий, вы имеете в виду, что натурой Грузия могла бы получить почти в 2 раза больше газа, чем может купить после монетизации, да?
Да, совершенно верно, да.
А почти 100% зависимость от Азербайджана в энергетической сфере, это создает какие-то опасности?
Азербайджан и Грузия – это единое геополитическое звено. Сейчас я политических рисков из Азербайджана каких-то осложнений в этом плане я не вижу. То, что этот газ отбирался из России, здесь как раз рисков никаких не было, потому что поставки были диверсифицированы, то есть в смысле энергетической безопасности этот российский газ нам абсолютно не мешал.
Заявил Георгий Хухашвили. С другой стороны, большинство экспертов склоняются к мнению, что решение властей полностью отказаться от российского газа вполне естественно в условиях, когда между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, а Москва оккупирует 2 грузинских региона – Абхазию и Южную Осетию. Пытаясь при этом сохранить всю Грузию в сфере своего влияния, заставить ее отказаться от сближения с НАТО и ЕС. Так считает, например, бывший советник президента Грузии Иракли Мачавариани.
Чем больше мы будем освобождаться от зависимости, значит, экономической или любой зависимости от России, тем меньше это их будет устраивать. Но я извиняюсь, для того, чтобы Грузия вела себя так, как устраивает Москву, то сама Москва должна хоть элементарно учитывать наши интересы. Россия в отношении нас ничего хорошего не делала. То есть вся политика была как бы навредить. Что касается зависимости от Азербайджана, то Азербайджан никогда на нас никакое силовое давление не оказывал.
Считает Иракли Мачевариани. В условиях, когда горное население, как показали последние события в Сванетии, яростно противится строительству гидроэлектростанции для использования богатейших гидроресурсов страны, природный газ остается жизненно важным ресурсом, во многом определяющим внешнюю политику Грузии.
Над этим материалом работал, напоминаю, корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. В Латвии вновь говорят о языковой проблеме, на этот раз в связи с реформой школ. Местное русскоязычное меньшинство протестует против реформы, в соответствии с которой русские школы будут переведены на латышский язык обучения. В условиях напряженных отношений с Россией многие опасаются политических осложнений. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Риге Мария Кугель.
Президент Латвии Раймонд Вейнис подписал законодательный пакет о переходе школ национальных меньшинств, подавляющее большинство из которых русские, на латышский язык обучения. Поправки к двум законам были окончательно одобрены парламентом 22 марта. Против проголосовала только оппозиционная фракция партии «Согласие», традиционно опирающаяся на русскоязычный электорат. С 2021-2022 учебного года с 1 по 6 класса на государственном, то есть латышском языке, будет преподаваться не менее половины предметов. С 7 по 9 – 80%, с 10 по 12 класса обучение будет вестись только на латышском языке, за исключением родного языка и литературы. Закон касается как государственных, так и частных школ. Впрочем, использовать второй язык в школе можно, если это официальные языки Евросоюза. Детские сады меньшинств тоже станут двуязычными. Сейчас в школах нацменьшинств с первого класса часть предметов преподают на русском языке, часть на латышском, а еще одну часть с применением обоих языков. В средней школе 60% предметов ведется на государственном языке, на нем же сдаются и выпускные экзамены. Идея о переводе русских школ на латышский язык была выдвинута национальным объединением в октябре прошлого года. Русская община Латвии отреагировала на нее серией протестных акций. Директор одной из русскоязычных школ Риги Денис Клюкин больше всего возмущен тем, что правительство и Сейм не обсудили реформу с социальными партнерами.
В том виде, в котором сейчас принята реформа, это полностью, это откровенно дискриминационная реформа. Реформа направлена конкретно на русских. Почему можно на английском школу, а на русском нельзя? Здесь живет несколько сотен тысяч людей, у которых русский язык. Ни одна из поправок, которая была представлена со стороны русскоязычного населения, не была даже рассмотрена. Никаких контактов министерства с русскоязычным населением не было. Идея единой школы, она хорошая, но ее надо было делать другими способами.
А какие, как вы думаете?
Более плавные. Я боюсь, что мы встретимся с тем, что в 2019 году в первый класс ученики пойдут фактически в латышскую школу. Почему нельзя было оставить прекрасно работавшую систему билингвальную? Оставьте все на латышском языке. Стандарт, программы, все учебники, экзамены на латышском языке. То, что касается 10-12 класс, пожалуйста, все на латышском, без проблем. Но основное образование, которое записано в Конституции, оно должно быть доступным. Ну и второе – учителя. И на следующий год мы получим нехватку учителей в 30%. В целом по Латвии. Я, достаточно сильно латышизировал коллектив. Каждый второй учитель, который приходит в новую школу, это латыш. Мы пытаемся быть святее Папы Римского. И столько, сколько мы сделали для школы в целом русских, для интеграции детей русских в латышское общество, латышскую культуру, ни одно министерство культуры, образования, ни одно государственное агентство вместе взятое даже 0,1% этого не сделали. У меня в школе, например, лучший песенный коллектив Латвии. Поют только латышский репертуар.
Я достаточно молод. Я подумал, я единственный из директоров русских школ, кто не был пионером. Я из того поколения, которое, в принципе, воспитано в других ценностях. Либеральных, ценностях демократических. Это удар по нам, по молодым, лояльным гражданам Латвии.
Автор реформы, министр образования Карлс Шадурскис, заявил, что протесты не заставят его пойти на компромисс, потому что ими руководит одна маргинальная пророссийская партия – Русский союз Латвии, и выгодна не только Кремлю. Противники билингвального образования считают, что система вносит раскол в общество, и государство не должно содержать учебные заведения, преподающие не на государственном языке. Проректор Латвийского университета, идеолог языковой политики Инна Друвета руководила Министерством образования и науки в 2004 году, когда осуществлялся переход на двуязычную систему школьного обучения. Она считает, что сейчас неправильно использовать слово «реформа», потому что речь идет только об одном из этапов преобразования школ.
Президент утвердил поправки к закону об образовании и закону о всеобщем образовании, подразумевающие большой удельный вес государственного языка на всех этапах, особенно в средней школе. Эти поправки завершат постепенный, систематический и хорошо продуманный 30-летний период укрепления государственного языка в образовании. Сразу хочу сказать, что система предусматривает освоение языка и культуры меньшинства на всех этапах обучения, поэтому не стоит использовать понятие «образование» только на госязыке. Как известно, латвийское государство считает своей задачей поддержку и сохранение языка и культуры национальных меньшинств, и у детей должна сохраняться возможность осваивать родной язык и культуру, и принятая ныне модель это позволяет. Это закономерная часть латвийской политики в области государственного языка, которую не следует рассматривать в отрыве от нее. Государственный язык в образовании – только один из аспектов укрепления государственного языка. Здесь много вопросов уже решено и много еще предстоит решить.
Как вы думаете, возможно ли было другое развитие ситуации?
В ходе разработки и принятия закона решения принимались с опорой на оценки ученых, специалистов, учителей, школьных руководителей, представителей родительских организаций. Латвия показывает положительный пример постепенности преобразования и включения общества в решение проблем. Радикальные мнения высказывались со всех сторон. Мы не можем не считаться с тем, что в демократическом обществе правом оспорить любое решение обладает любой человек и общественная организация. Но те, кто принимает решение, должны рассматривать проблему в комплексе, взвешивать все аспекты и прорабатывать детали. В латвийской системе образования для национальных меньшинств эти требования соблюдены.
Госдума России уже пригрозила Латвии экономическими санкциями за запрет обучения на языках национальных меньшинств. Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что реформа – внутреннее дело Латвии.
Этот репортаж подготовила, напоминаю, корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!